Глава 84. С потолка мусорного чулана свисала разбитая лампа накаливания. Пол покрыт пятнами от потекших отходов, из четырех баков несло протухшими продуктами. На стене висел наполовину оторванный лист с правилами внутреннего распорядка. В слабом свете, пробивающемся с улицы, Йона увидел в глубине помещения еще одну дверь. «Входи», — сказал он Эрику. Приоткрыв дверь, он заглянул в маленькую кухоньку с кривой раковиной. Сквозь стены пробивался ритмичный гул. Лампа на потолке горела, но в кухне никого не было. На столе, на разделочной доске с крошками и крупинками сахара, лежал бумажный пакет в жирных пятнах. В дальней стене виднелись две закрытые двери. Первая оказалась заперта, на замке второй не хватало задвижки. Йона нажал на дверную ручку, и друзья все так же осторожно вошли в пустую раздевалку. Сквозь стены пробивалась музыка. Дверь в ванную была закрыта. Друзья тихо прошли мимо трех пустых душевых кабинок с бетонным полом, мимо туалетного столика и ряда шкафчиков для одежды. Кто-то спустил воду в туалете. Они торопливо пересекли комнату и оказались в тесном коридорчике, куда выходило с десяток дверей. Комнатушки были без окон, в них стояли узкие кровати с блестящими клеенчатыми матрасами. Кто-то точно заведенный стонал за одной из закрытых дверей. Единственным источником света были гирлянды, протянутые под потолком. Цветные отцветы сердечек и цветочков тускло мерцали на голых стенах. Коридор, расширяясь, выходил в большое складское помещение, где под высоким потолком серебрились покрытые фольгой вентиляционные барабаны. В льющемся со сцены пульсирующем свете виднелись около 30 мужчин из десяток женщин. Повсюду стояли диваны и кресла. Вдоль стены поблескивали обтянутые прозрачной пленкой грузовые палеты с мебелью. В помещении царила такая темнота, что трудно было рассмотреть лица. Грохочущая музыка снова и снова повторяла один и тот же мелодический хук. На сцене у шеста танцевала обнаженная женщина. Йона и Эрик осторожно двинулись вперед в слабом свете. Пахло мокрой одеждой и влажными волосами. Друзья высматривали долговязую фигуру Рокки. Если он в зале, то они увидят его в свете со сцены. Они знали, что у них есть всего один шанс. Может быть, Рокки уже наведался сюда и ушел. Но если он добыл денег, то наверняка купил героин и, вероятно, все еще находится в зоне. Какой-то пьяный мужчина пытался договориться с женщиной о цене. К ним быстро подошел один из вышибал и сказал что-то, что заставило мужчину кивнуть. Музыка без перехода сменила ритм. Женщина на сцене присела на корточки, широко разведя колени по обе стороны шеста. Возле барной стойки дежурил охранник, беспокойно оглядывая помещение. Черная овчарка по-хозяйски сновала между креслами. Она что-то съела с пола, принюхалась и потрусила дальше. Из коридора вышел крупный мужчина. Он высморкался и направился к бару. Йона шагнул в сторону и проследил за мужчиной взглядом. «Это не он», — сказал Эрик. Они стояли возле единственной стены у сцены. Было темно, но отраженный свет лампы, свисавший на тросе с потолка, иногда выхватывал рубашки и лица. Прямо перед сценой сидел мужчина в очках с черной оправой. С подлокотника красного кресла свисала товарная этикетка. На тыльной стороне руки виднелась татуировка — крест с лучистой звездой посередине. На приземистом журнальном столике позвякивали от басового ритма две бутылки. Кто-то втягивал кокаин, таблетки исчезали между губ, но главным здесь была торговля сексом. Молодая женщина в черном латексном бикини и ошейнике с заклепками подошла к Эрику, улыбнулась и неразборчиво сказала что-то. Женщина провела по своим коротким светлым волосам, маня его блестящими глазами. Когда Эрик покачал головой, она просто перешла к следующему мужчине. На телеэкране позади барной стойки мелькали кадры фильма. Мужчина в гневе кружил по комнате, пиная двери и выворачивая ящики. В комнату втолкнули женщину. Она тут же повернулась и кинулась назад, к двери. Мужчина схватил ее за волосы и ударил по лицу так, что женщина упала на пол. Неподалеку от Эрика и Йоны остановился мужчина с грубым лицом и мясистым лбом. Рукава его серого пиджака были мокрыми от дождя.
«Анатолий, «Я оставил деньги в комнате досмотра», — сказал он хрипло.
«Знаю. Добро пожаловать»,
— пригласил ломкий, как у пубертатного подростка, голос. Йон отступил в сторону и увидел, что голос принадлежит высокому и очень молодому человеку с желтоватой кожей и темными кругами под глазами.
«Я собирался пойти в ту комнату. Можно купить с полграмма коричневого?»
«Можешь покупать все, что хочешь», — ответил молодой человек. «У нас есть чистый из Южного Гельменда, есть джонг из Ирана, есть рамадол, есть...» Разговор затих. Вновь прибывший и молодой человек протолкались дальше между диванами и креслами. Собака побежала за ними, лизнула молодому человеку руку. Йона пошел следом и увидел, как они сворачивают направо от сцены. Эрик наткнулся на низенький столик на одной ноге. Пивная бутылка перевернулась, покатилась по полу. Эрик сменил траекторию, наступил на мокрый зонтик и стал огибать кожаный диван. Охранник у бара не спускал с него глаз. Молодая женщина с оспинами на круглых щеках сидела верхом на мужчине, одетом в кожаный жилет. Тот, разговаривая по мобильному телефону, накручивал ее черные локоны на указательный палец. В темноте Йона потерял из виду молодого человека, предлагавшего героин. Вокруг теснилось слишком много народу. Он торопливо оглядел зал и заметил, как черная собака шмыгнула под покачивающуюся занавеску из бусинок. Бусины лицевой части на миг сложились в черты Моны Лизы, потом нити колыхнулись, и в зал вышла женщина с обнаженной грудью и в узких кожаных штанах.